Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют курс Марии Пироговской «Антропология чувств». Лекция вторая. Зрение и слух. Что важнее?
Во многих европейских языках, включая и русский, есть выражения и устойчивые сочетания, так или иначе связанные со зрением. Например, мы можем рассматривать какой-то вопрос, можем фокусироваться на чем-либо, можем высказывать свою точку зрения или делиться взглядом на проблему. Мы можем рисовать целостную картину, видеть что-либо в определенной перспективе, менять свои воззрения и расширять свой кругозор. Во всех этих выражениях зрение выступает субститутом разума, такого рационального, интеллектуального подхода, какой-то взвешенной дистанции. Никакие другие чувства таких ассоциаций не предполагают. А как это случилось и почему? И как возник сам вопрос о роли зрения в европейской культуре? В 1942 году в оккупированном немцами Париже вышла книга историка Люсьена Февра, одного из основателей новой исторической школы. Книга называлась «Проблема неверия в XVI веке. Религия Рабле». И в ней Февр выдвинул очень смелый тезис. Он считал, что в XVI веке зрение было менее важным способом постигать мир, чем сейчас. В отличие от человека позднего нового времени, современники Рабле, не те, конечно, кто его читал, а те, о ком он писал, то есть социальные низы, вот эти люди полагались на слух и низшие чувства, то есть на осязание, обоняние и вкус. Такую конфигурацию чувств Февр назвал визуальной отсталостью. И эту гипотезу подхватили и развили его коллеги. Через 20 лет, в 1961 году, другой французский историк, ученик Февра Робер Мандру, уточнил: в XVI веке слух занимал первое место, осязание – второе, а зрение – всего лишь третье. И репутация зрения тоже была другой, и для нас совершенно непривычной. Зрению тогда еще не приписывалось умение наблюдать, свидетельствовать, организовывать или классифицировать. На первый план в конфигурации чувств зрение выходит довольно поздно и постепенно, и также постепенно складывается новый способ видеть – научные, юридические или художественные, связанные со освоением перспективы. Мандру видел истоки такого зрения в ренессансном развитии науки. В частности, он писал: «Телескоп Галилея и первые микроскопы были инструментами научного прогресса, но с ними появилось и новое видение, более тренированное и дальнозоркое. То есть научные инструменты и наука вообще меняли то, как мы смотрим». Именно так историческая наука и стала задаваться вопросом, как же социальные процессы влияют на конфигурацию чувств. Можно ли однозначно сказать, что до какого-то времени люди меньше полагались на зрение и больше на другие ощущения? В принципе, мало кто из историков сомневался в том, что культура нового времени – это культура преимущественно визуальная. Именно новое время дало нам книгопечатание и связанный с ним рост грамотности, линейную перспективу, новое представление о том, что такое наука и ее методы, эксперимент и наблюдения. Но всех интересовали источники и характер этой визуальности, как она складывалась, что она означала. И разные ученые описывали источники и характер по-своему. Кто-то связывал эту визуальность с контролем всевидящего государства, вот того большого брата, который смотрит за маленьким человеком. Кто-то с новым способом думать и изображать пространство в живописи или в архитектуре. Яркий пример такого способа – изобретение линейной перспективы. Ее не было ни в Древнем Риме, ни в романском искусстве. И изобретение это обычно приписывают итальянскому архитектору XV века Леону Баттиста Альберти. Линейная перспектива тренировала новый математический способ видеть. Для художника, который ею пользовался, она меняла все и заставляла воспринимать пространство исключительно визуально. Самая масштабная же попытка объяснить роль зрения в европейской цивилизации принадлежит не историку и даже не антропологу. Наверняка кто-то слышал афоризм «medium is the message», то есть средство коммуникации и есть само сообщение. Это самая популярная цитата из одноименной книги канадского философа и теоретика коммуникации Маршала Маклюина. Эта же фраза суммирует идею, которую Маклюин развивал в своих многочисленных работах. С его точки зрения, средства коммуникации — это такие технологичные продолжения сенсорных систем нашего тела. Поэтому переключение от одного массового средства коммуникации к другому можно рассматривать как переключение между ведущими способами восприятия. Например, люди Средневековья воспринимали мир синтетически, с помощью всех органов чувств. И делали это до тех пор, пока в XV веке не появились подвижные литеры и типографский станок. Изобретение Иоганна Гутенберга сделало печатную книгу массовым средством коммуникации и в дальней перспективе привело к тому, что зрение и чтение стали основными средствами получения и усвоения информации. Вдобавок, типографский станок можно рассматривать как символ перехода от устной культуры к письменной. И этот переход Маклюин назвал «великим водоразделом», пропастью между Средневековьем и Новым временем. И более того, сам по себе вот этот сюжет о книгопечатании, которое изменило мир, Маклюин вписывал в еще более широкую теорию. Если средства коммуникации — это такие продолжения наших чувств, то почему бы не попробовать описать вообще всю человеческую цивилизацию как смену власти одного чувства властью другого? И Маклюин рассматривал чувственную конфигурацию как результат некоторых политических и социальных процессов и как артефакт разных способов познания. Что это значит? Например, если мы считаем, что слуховая информация важнее тактильной, мы тем самым поощряем приоритет слуха и принижаем значение осязания. Допустим, человек нового времени и вправду в первую очередь полагается на письменное или даже печатное знание. То есть он уверен, что книга или газета — это гораздо более авторитетный источник, чем записка или слухи. И тогда зрение выходит на первый план, а вся остальная информация объявляется не очень надежной. Ну и тогда бессмысленно даже обращать внимание на то, что говорят остальные сенсорные системы. Вот Маклюин считает, что чем совершеннее технологии, тем хуже работает наше чувственное восприятие в целом. Чтобы это продемонстрировать наглядно, он рисует глобальную стадиальную схему. Весь процесс цивилизации делится на 4 этапа. Каждый этап опирается на какое-то одно средство коммуникации и поощряет одну сенсорную систему. Например, в архаичных бесписьменных культурах коммуникация держится на звучащей речи. И это поддерживает слух как ведущее чувство. Чтобы послушать сказки или эпос, люди собираются вместе. Это тренирует слух, и заодно это поддерживает чувство обоняния и чувство осязания. Они чувствуют рядом тела других людей, чувствуют, как они пахнут, чувствуют их температуру. Изобретение письменности, следующий этап, выдвигает на передний план зрение. Тем не менее, долгое время сам способ письма, то, как мы пишем, рукопись, нацарапанная палочкой или пером, на глине, воске или пергаменте, оказывается очень чувственным, очень непосредственным. Это не то, как мы сейчас пишем на компьютере. Люди по-прежнему собираются вместе и читают друг другу вслух. Тем самым они поддерживают слух и осязание в каком-то приемлемом состоянии. Третья стадия наступает с книгопечатанием, считает Маклюин. Даже ремесленное знание, то самое знание с рук, знание на кончиках пальцев, как лепить горшок, как выплавлять медь, как печь пирог, в XVI веке начинает переводиться в зрительную форму, поскольку как раз в эту эпоху появляются учебники и инструкции. Чтобы читать книгу или рассматривать пейзаж, людям уже не нужно собираться вместе. Это можно делать индивидуально. То есть новая технология очень сильно влияет на коллективность, поощряя дистанцию, уединение и индивидуализм. И, наконец, четвертую стадию Маклюин обнаруживает в новом электронном обществе XX века. Благодаря изобретению радио и телевидения, он писал эту книгу еще до изобретения компьютера, письменность несколько сдает свои позиции, и человек снова начинает полагаться на слух. Вот он слушает радио или телевизор из соседней комнаты. Ну и обладатели современных гаджетов могли бы дополнить эту идею, сказав, что смартфоны и планшеты с тачпадами наверняка должны поощрять и тренировать осязание. Эта теория кажется очень соблазнительной, и не мудрено, что какое-то время она пользовалась огромным влиянием. Казалось, что с ее помощью легко объяснить особенности самых разных культур, которые когда-либо существовали на нашей планете. И разные ученые пытались связать отсутствие письменности с высоким статусом устного знания, а наличие письменности вот с этим приоритетом зрения. Например, в лингвистике были довольно наивные попытки перенести теорию Маклюина на разные языки и распределить все языки мира по разным сенсорным типам. Например, африканские тоновые языки должны были усиливать роль слуха, потому что там очень важен тон и интонация. Или, например, отсутствие геометрических терминов в каком-то языке должно было говорить, что зрение для носителей этого языка не очень важно. То есть геометрические фигуры они очень плохо различают. Однако, когда мы приходим с этой красивой большой теорией к узким специалистам, выясняется, что маклюиновская теория не проходит проверку их знанием, то есть теми фактами, которые есть у них в руках. Для них это были философские обобщения, мало подкрепленные знанием конкретных обществ и конкретных традиций. Например, Маклюин пишет: «Китайцы до сих пор представляют собой племенных людей слуха». И на этой фразе китаист падает в обморок. Что еще вызывало большие сомнения? Например, такая уж однозначная связь между зрением, письменностью и знанием. На этот счет очень сильные несовпадения обнаруживаются уже в классических традициях. Например, древнееврейская культура трактовала знание как слышание. Собственно, библейское слово, которое было в начале всего, это звучащее слово. А древнегреческая культура трактовала знание как видение. При этом оно совсем не похоже на западноевропейское видение нового времени. Древнегреческая культура ссылалась на видение, но при этом греческое видение, пророческое видение Тересия, было совсем не похоже на западноевропейское ученое видение нового времени. Если же мы покинем Западную Европу, то мы можем обнаружить еще более интересные ассоциации. Например, у нигерийских хаоса есть всего два термина для чувственного восприятия. Хаос выделяют зрение и незрение, в котором соединены все остальные способы получения информации, кроме визуальной, и не делают между ними никакого ценностного различия, они одинаково важны. У бесписьменных, то есть по Маклюэну, сосредоточенных на слуховых данных индейцев Хопи с юго-запада США или таких же бесписьменных индейцев Дисана из Колумбии, используется очень сложная символика движения и цвета. То есть это значит, что зрение для них очень важно. В общем, то, что у какого-то народа нет письменности, вовсе не говорит о том, что ему чуждо пристальное разглядывание или рефлексия над визуальной информацией, хотя зрение при этом может не иметь репутации объективного и рационального чувства. Например, в Бразилии есть такой народ суя, который живет в верховьях реки Шингу в штате Мату-Гроссу. У суя слух и речь считаются социальными способностями, а зрение и обоняние – антисоциальными. Они связаны с колдовством, опасностью и миром природы. Однако нельзя сказать, что при этом зрительная информация для суя не важна. Наоборот, она, как все опасное, имеет жизненную важность. То есть мы видим, что физиологически одно и то же чувство может осмысляться по-разному. И говорить о зрении и слухе как двух высших чувствах совершенно некорректно. Есть культуры, в которых слух может вообще не выделяться как что-то особенное и может включаться в какие-то сложные альянсы с другими чувствами. Собственно, главная претензия к теории великого водораздела, которая, напомню, была сформулирована не антропологом, а философом, вот эта претензия заключается в ее близорукости. Теория Маклюэна хотела быть всеобъемлющей, но фактически была сфокусирована на истории элит Старого Света. А само деление культур на визуальные и аудиальные, то есть зрительные и слуховые, просто игнорировало все каналы восприятия за пределами классической аристотелевской иерархии пяти чувств. Тем самым классификация Маклюэна оказывалась еще одним продуктом западноевропейской мифологии пяти чувств и пыталась объяснить многообразие культур в западноевропейских терминах, но любое внедрение неевропейского материала ставило эту концепцию под угрозу. Свои глобальные выводы Маклюэн делал на основании развития технологий, то есть изобретения письма, книгопечатания, телевидения и радио. Может быть, продуктивнее зайти с другой стороны и посмотреть на изменения чувств сквозь призму социальных перемен. Так, от большой теории мы переходим на уровень какого-то конкретного исторического материала. Интересно, что почти одновременно с Маклюэном об изменении чувственных ориентаций в Европе нового времени стал писать Мишель Фуко. Для Фуко источником изменений стали не новые технологии, а политика. Государству нужны здоровые люди. Соответственно, происходит постепенное реформирование медицины и связанное с ней переизобретение анатомии, основанное уже на эмпирических данных. Именно тогда написанное в классических текстах, некоторые восходили еще к античности, стало подвергаться сомнению, а затем корректироваться той информацией, теми данными, которые естествоиспытатели наблюдали своими глазами и показывали всем желающим в анатомических театрах и на публичных лекциях. Именно тогда в медицине и натуральной истории глаз сделался главным судьей. И этот глаз можно было усиливать и вооружать, чтобы увидеть что-то очень далекое или что-то очень маленькое. Так появляются телескоп и микроскоп. Что еще может глаз, кроме, собственно, научного наблюдения? Он еще способен на художественное созерцание. Подобно естествоиспытателю, художник, изучающий, смотрит на натуру, в том числе натуру обнаженную. Британский историк искусства Джон Бергер первым заговорил о специфическом мужском взгляде, который был присущ художникам нового времени. Зрение считалось не только аналитическим, но и специфическим мужским свойством. Оно воплощало мужскую рациональность. Наоборот, женщины рациональными существами не считались, поэтому и обладать высшим интеллектуальным свойством не могли. В разные периоды им приписывался приоритет какого-либо из трех низших чувств – вкуса, обоняния или осязания. Соответственно, чувства и чувственные данные могли использоваться для создания инаковости, непохожести. Если мужчина считался модельным человеком, образцом, то женщина была отклонением или вариацией, ближайшим другим. Соответственно, это упрочивало взаимосвязь между зрением, рациональностью и мужественностью, и, с другой стороны, ставило женщину примерно на ту же ступень, что и низшие чувства. Помимо того, что зрение влияло на восприятие пространства, оно меняло восприятие времени. Медленно, но верно, глаз отнимал у уха такую важную социальную функцию, как отсчет времени, отсчет часов. Что это значит? В средние века люди долго ориентировались на звук церковного колокола. Весной и летом, во время длинного светового дня, колокол отсчитывал конец рабочего времени, чтобы человек не переработал, ориентируясь на солнце. Часы, которые сначала появляются на колокольне в середине деревни или в середине средневекового города, а затем становятся личным аксессуаром, попадают в карман или на пояс, не вытесняют колокольный звон, но делают его менее важным. То есть теперь время можно просто посмотреть, его не обязательно слушать, в него не обязательно вслушиваться. Дополнительную поддержку такой визуализации времени оказывает промышленная революция. До середины XIX века в соседних городах или деревнях городские часы, те, которые были доступны в публичном пространстве, показывали разное время. Это понятно, да, они как были когда-то настроены, так и продолжали вот настраиваться регулярно. И все время, да, возникали ошибки. Но в какой-то момент унификация времени становится критически важной. От нее зависят разные фазы производства, а еще расписание железных дорог. Часы начинают синхронизировать, и все важнее оказываются мелкие отрезки, минуты и секунды. Соответственно, церковный колокол, который отсчитывает крупные части от мессы до мессы, теперь бьет только для тех, кто воцерковлен, для тех, кто продолжает ходить в церковь, и только их слух выделяет эти удары как что-то очень значимое и отстраивает по этим ударам свою жизнь, свою повседневность. То, что время переводится в визуальную форму, очень важный сдвиг. И это работает даже сейчас. Хотя наручные часы активно умирают, мы по-прежнему смотрим время на смартфоне. Кажется, что такой подход через политику и через социальные изменения делает картину гораздо более интересной, чем теория великого водораздела. Чем дальше мы смотрим материал, тем больше интересной информации мы получаем. Например, если мы понимаем, что мужчины и женщины видели по-разному и считалось, что они видят по-разному, то, скорее всего, люди из разных социальных классов тоже видели по-разному. И это задает нам очень интересную перспективу для исследования. Более того, эти новые исследования на конкретном историческом материале могут поставить под сомнение и главный вывод, тот вывод, в котором сходились с разных сторон и Маклюин, и Фуко, о том, что новое время было победой глаза, было победой визуальности. Оказывается, что даже в тех областях, где глаз главенствовал, он царил не безраздельно. Например, музейные собрания, кунсткамеры, комнаты чудес, барочные кабинеты — это и все предшественники современных музеев считаются вот такими дисциплинарными машинами по производству визуальности. То есть люди смотрят на какие-то вещи. Но довольно долго посетители могли ощупывать, да, не только осматривать, но и подробно ощупывать, брать в руки те предметы, которые хранились в собраниях. С другой стороны, в медицине и естественных науках, помимо наблюдения, прекрасно использовались и другие чувства. Например, симптомы многих болезней распознавались по запаху. С изобретением стетоскопа медики стали вслушиваться в человеческое тело, вооруженные вот этой специальной машиной. И, наконец, все время ставился под вопрос авторитет видимого. Начиная с эпохи барокко и до Первой мировой войны, ну и, собственно, и по сей день в каком-то смысле, многочисленные оптические иллюзии, обманки, гротески или, наоборот, микрофотографии говорят о том, что мы не очень-то можем доверять глазу, поскольку всегда есть что-то, чего мы не в силах увидеть ни голым, ни вооруженным взглядом.
Следующая лекция о том, почему раньше люди жили среди вони, а мы не можем без дезодорантов.